Юнь Тяньмин прервал свой рассказ. А смотрел на него с напряженным лицом.
«И ты согласился?»
Она задержала дыхание, боясь услышать ответ, который разбил бы ее надежды. Тяньмин помотал головой, но А это не успокоило. Она догадывалась, поначалу он отказался, но после бесконечного ряда изобретательных пыток, конечно, не выдержал. А понимала, есть предел издевательствам, который может вынести мозг, и она не была столь наивна, чтобы презирать Тяньмина за это. И все же в глубине души ей было трудно примириться с тем, что человек, которого она любит, ответственен за уничтожение человечества. Она не желала слушать дальше.
«Мне холодно», —
сказала А, дрожа и обнимая себя руками.
«Давай вернемся на корабль».
Солнце уже село, и призрачный звездный свет черного домена озарил небосвод. Температура воздуха резко упала, а на АА не было одежды, ни единой нитки. Совсем недавно она и Тяньмин встречали на голубой планете лето. Их первоначальное суждение о климате их мира оказалось не совсем верным. По причине значительного эксцентриситета орбиты в самый холодный период на 2/3 планеты устанавливались погодные условия, близкие к земной Антарктике. Зато летом температура кое-где достигала 50 градусов по Цельсию. Жара была просто непереносимая, поэтому оба поселенца решили избавиться от одежды и жить, как в раю до греха падения. Но времена года на голубой планете сменялись быстро, и после нескольких бурь наступила прохладная осень. Тяньмин покрутил кольцо на пальце, единственный предмет одежды, вернее, украшения, которое он носил. И вокруг них возникло защитное силовое поле радиусом 3 метра. Температура внутри поля быстро поднялась до комфортного уровня. Никакого источника тепла АА не видела. Она иронически усмехнулась. Люди эры устрашения умели манипулировать силовыми полями с такой же точностью. Эта технология использовалась для поддержания необходимой для жизни атмосферы в открытом космосе, без физических барьеров. Однако людям для достижения такого результата требовалась помощь огромных машин, поглощающих уйму энергии, тогда как Юнь Тяньмину только и нужно было, что колечко на пальце. А не знала, откуда у Тяньмина такая передовая технология. Хотя его корабль не мог вырваться из черного домена, он вполне удовлетворял все их нужды. Даже на этой безлюдной планете наша пара поселенцев жила в относительном комфорте, сравнимым с условиями, существовавшими когда-то в Солнечной системе. Несколькими днями раньше, плавая в озере, вода содержала немного металлических примесей, но купаться в ней было практически безопасно. А вспомнила о том эпизоде своей жизни, когда они с Чан Синь экспериментировали с древним куском мыла. Она рассказала Тяньмину эту историю, а затем, наполовину в шутку, заметила.
«Ах! Вот бы раздобыть кусочек ароматного мыла. Правда, было бы здорово принять здесь пенную ванну».
Конечно, она сказала это не всерьез. Но к ее удивлению Тяньмин пошел в корабль и, вернувшись через пару минут, кинул ей брусок. Аромат у мыла был еще сильнее, чем у того, что они купили в музее сотни лет назад. Она терялась в догадках, откуда Тяньмин взял его. А еще Тяньмин привез с собой в подарок для Чан Синь миниатюрную вселенную. А собственными глазами видела плавающий в воздухе прямоугольный контур. Хотя она никогда туда не входила, сама концепция представлялась ей совершенно непостижимой. Маленькая, замкнутая на себя вселенная, существующая независимо от большой, окружающей ее вселенной. Неужели три солериане владеют такой продвинутой технологией? Но если это так, то с чего бы им тогда тревожиться о разрушении Трисоляриса? Могли бы расселиться по таким мини-вселенным, и дело с концом. Так как же этакое чудо попало в руки Юнь Тяньмина? А решила не уходить со свежего воздуха.
«Я уже согрелась. Может, продолжишь? Лучше выговориться и снять груз с души. Я в любом случае на твоей стороне».
Тяньмин в глубокой задумчивости поднял лицо к небу. Прошло много времени, прежде чем он заговорил опять. Расскажу тебе о том дне, когда я проснулся. О дне, который никогда не забуду. Тяньмин проснулся и увидел, что лежит в кровати. У него было тело. «Должно быть клонированное», — решил он. Это было тело без раковых клеток, и Тяньмин чувствовал себя здоровее и сильнее, чем когда-либо на Земле. Все вокруг было автоматизировано. Трисолериан нигде не видно. Возможно, пришельцы не хотят мне показываться, потому что их устрашающая инопланетная наружность может помешать эффективному общению, — подумал Тяньмин. Он поднялся и осмотрел комнату. Дверь не была заперта. Мгновение поколебавшись, он толкнул ее, вышел наружу и оказался в саду. Он увидел знакомую со времен общей эры картину. Газон, мостик через тонкий ручеек, альпийская горка, маленькая пагода. Модель, сделанная трисолерианами в соответствии с их представлениями о Земле. Сад окружала высокая стена, не позволявшая увидеть находящееся за ней. Пушистые облака плыли в чистом небе, сияло яркое и теплое солнце. Тяньмин сообразил, что все это место — лишь часть трисолерианского корабля, превращенная в комфортабельную клетку специально для него. Небо, скорее всего, голографическая проекция. Интересно, как трисолериане намереваются общаться со своим пленником? И тут в небе появилась строчка. «Дорогой господин Юнь Тяньмин, добро пожаловать в наш мир». Приветствие потрясло Тяньмина. Впервые трисолериане заговорили с ним. Но он сумел сохранить самообладание и кивнул.
«Как делишки?» — спросил он.
«Хорошо». Трисолериане перешли прямо к делу. «Мы разбудили тебя, потому что нам надо, чтобы ты помог нам завершить план завоевания Земли».
Вот оно. Саркастическая усмешка приподняла уголки рта Тяньмина. Требование не стало для него сюрпризом. Когда он на церемонии в ООН отказался поклясться в верности человеческой расе, он знал, что этот день может прийти. Время принять решение.
«И какой мне резон предавать своих соплеменников?» — холодно спросил он.
«Границы между видами отнюдь не непреодолимые пропасти. На Земле многие уже поклялись нам в верности, не дожидаясь наших просьб».
«Прошу прощения, но вы жестоко ошибаетесь, приравнивая меня к этим жалким трусам из ОЗТ».
Пришельцев его ответ не рассердил.
«Нам всем известно, что земляне обошлись с тобой безжалостно. Вовсе не случайность, что ты оказался среди нас. Благодаря изучению твоего мозга и твоего разума, за последние несколько лет наше общество далеко продвинулось по пути прогресса, и твое имя пользуется высочайшим уважением среди трисолериан. Если ты согласишься помогать нам, ты станешь самым почитаемым гражданином Трисоляриса, чьи привилегии будут уступать лишь привилегиям правителя. Мы понимаем, что наши материальные блага, возможно, не представляют для тебя интереса, но как только наш флот прибудет на Землю, в твое распоряжение поступят ресурсы целой планеты, и ты получишь все, о чем только может мечтать человек».
Тяньмин ощерился.
«И зачем оно мне, если человечество будет уничтожено?»
«Мы не станем искоренять все человечество, ваш род, безусловно, продолжится. Ради одной только необходимости в научных исследованиях потребуется сохранить небольшую популяцию, скажем, от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов человек. Мы устроим для них на Земле резервацию, и ты станешь их абсолютным правителем. С помощью наших передовых технологий ты будешь жить лучше, чем любой король или император в истории вашего мира».
Поскольку трисолериане не умели врать, Тяньмин знал, что их посулы искренни.
«А если я откажусь?» — осведомился он.
«Тогда мы огорчимся. Но мы тебе ничего не сделаем. Разве что вернем обратно в твои сны».
Тяньмина сотрясала неконтролируемая дрожь. Он понимал, что крылось за этим обещанием. Сплошной беспробудный кошмар. это будет хуже, чем любая физическая пытка. Так, с него хватит. Почему он должен жить с этим адом в голове? Ради своих соплеменников-людей? Да что они такое, люди? Они вытащили его из тихой гавани эвтаназии, вырезали мозг, заморозили его, сунули в космический зонд и отправили навстречу судьбе, которая хуже смерти. С какой радостью ему заботиться о них? Темные мысли замелькали в его голове, требуя не быть глупцом. Трисалериане терпеливо ждали ответа.
«Мне жаль, но я вынужден сказать нет», — проговорил он.
Тяньмин и сам не совсем понимал, почему выбрал сопротивление. Знал лишь, что если даже все люди на Земле проклянут его как предателя, никакого чувства вины он ощущать не будет. Это не его бремя, не его ответственность. Скорее всего, он отказался не из чувства долга, а из какого-то анахроничного благородства. Сохранять свободную волю, отказываться от участи раба, презирать как соблазны, так и угрозы — вот что составляет достоинство и гордость каждого человеческого существа. Это то, чего трисалериане, исповедующие единственную философию, философию выживания, никогда не смогут, да и, наверное, не захотят понять. «Может быть, тебе нужно больше времени, чтобы подумать над нашим предложением. Мы заметили, что людям требуется поразмыслить, прежде чем принять важное решение».
«Не нужно», — отрезал Тяньмин.